MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет. Привет, ребята. Привет, девчата. С вами Ильдар Муртазин. И особое мнение снова про часы, про умные часы. Не отпускает меня эта тема, потому что произошло такое событие, не знаю, знаковое, не знаковое, но достаточно заметное. Сразу два события произошло. В России в конце года начали продавать Gear S3. Gear S3 Classic, Gear S3 Frontier. И неожиданно оказалось, я, честно говоря, рынок умных часов, он мизерный по любым меркам, он сопутствующий к рынку смартфонов. Не потому, что часы нельзя отдельно использовать. Ну, Apple Watch даже уже можно отдельно использовать. А потому, что объем продаж, конечно, несоизмерим с рынком смартфонов. То есть, если в год продается 26 миллионов смартфонов в России, то умных часов продается от силы 1200-260. То есть, можно сказать, что это 1% от рынка смартфонов. Маленький рынок, пионеры, люди, кто вот исследует свои возможности, не такие, как все, молодежь во многом, потому что молодежь любит экспериментировать, они покупают и пробуют. Я не молодежь, но тоже покупаю и пробую. А я был последовательным апологетом того, что умные часы не нужны по причине того, что они не совсем часы. Я всегда говорил одну простую штуку, что пока я не буду вот просто кидать взгляд, и у меня не будет гореть циферблат, я не буду видеть время, для меня эти часы не существуют. Часы должны показывать время, а не темный циферблат. И вторая претензия моя была, ну вот, например, к линейке Gear, до включая Gear S2, то, что они не были часами. Они были чем угодно, выглядели как угодно, аксессуаром, еще как-то. Но на часы они не тянули. Когда на Ифа я посмотрел Gear S3 Frontier, ну и Classic тоже, Classic поменьше, Frontier позащищеннее и такие мужские, я сказал, что Frontier, пожалуй, я буду носить по причине того, что их создавал часовой дизайнер, создавал как часы. И именно как часы, там, это не верх желаний моих, вот с точки зрения того, что это не те часы, о которых я мечтал все время. Но они типичные и часы. И у них есть функция Always On Display, когда 2-3 дня они с работающим экраном, в зависимости от того, какая заставка, сколько уведомлений у вас приходит, они спокойно работают. С выключенным экраном там 5-6-7 дней. Но я, еще раз повторюсь, я хочу видеть часы. И поэтому для меня важно вот именно, важен именно такой подход. И здесь, конечно, как только появились часы, я их себе приобрел. Причем приобрел. Одни часы мне подарили, одни часы приобрел. Ну, в общем, не суть важно. И когда я их покупал, я спросил в магазине, а как у вас вообще вот предзаказы, там, что происходит? Мне сказали, Classic, вот младшая модель, они стоят абсолютно одинаково, 25 тысяч рублей. Classic пользуется меньшим спросом, Frontier интересуются. Интересуются хорошие предзаказы, но, в общем, все идет как бы своим чередом. И я на эту тему забил, честно скажу, не стал обращать внимания, ну, интересуются и интересуются. А тут на днях у меня человек спрашивает, Эльдар, а вы не знаете, где купить Frontier? Нигде их нету, обижал там практически все, не нашел. Я так поинтересовался, посмотрел. Действительно, навскидку, мест, где продают Frontier, не так уж много. Они есть, но немного. И возникает вопрос, а почему так? И что происходит? И я стал, конечно, интересоваться, копаться. И неожиданно выяснилось две вещи. Два события одновременно произошло. Первое событие. Frontier пользуется популярностью. Фирменная розница Samsung только успевает его подвозить и продавать. При этом они даже перестали продавать его в онлайне, а продают только в магазинах, чтобы люди туда пришли, и они им чего-нибудь еще могли бы продать, условно. А есть вторая часть истории, которая мне понравилась намного больше, потому что она произошла, вот что называется, на днях. А наконец-таки Apple соизволил допустить софт, который позволяет работать Gear S3 и ряду других часов, аксессуаров с iOS. То есть вы можете синхронизировать, получать уведомления. Вы теряете не так много возможностей, которыми можете воспользоваться при синхронизации с Android. И, вы знаете, произошел второй всплеск продаж, когда часы уже были в дефиците. Как только стало известно, что они работают с айфоном, неожиданно пошел всплеск продаж. И вот я общался с фирменной розницей, с МТС разговаривал на эту тему. Они говорят, вот прям четко, вот это объявили, софт появился, прошел день, и часы, как корова, языком слезала моментально. Ну, то есть, вот предположить, что это случайное совпадение, нельзя. Можно сказать о том, что, видимо, люди стали покупать, люди, пользующиеся айфоном, стали по какой-то причине покупать эти часы. Попробовать, поиграться, не знаю, по какой причине, но вот спрос пошел. Дефицит удовлетворят примерно в феврале, в середине февраля. Те партии, которые приходят, говорят, что они практически целиком расписаны. То есть, часы в дефиците, я не знаю, будут выпускать на эту тему пресс-релиз громкий о том, что они стали, там, вот именно эти часы стали номером один на российском рынке в продажах, в деньгах, во всем. Не знаю. Но факт остается фактом, что неожиданно хорошо зашли. Я это, конечно, связываю, знаете, вот приятно думать, что ты как-то вот это все там, твой вид размышлений, он совпадает с тем, что думает большинство людей про это. И приятно подумать и сказать, ну да, наверное, зашло, потому что они все-таки как часы, потому что они хорошо выглядят. Ну, вот надеюсь, что поэтому, а не по какой-то другой причине. Вряд ли злые люди их изымают и кладут на полочку. Вообще, вот эта стратегия, которую разработал Samsung в последнее время для своих часов, что они будут часами, часовые линейки разные, маленькие, большие, женские, детские, в итоге она будет работать. На мой взгляд, часы – это аксессуар, аксессуар, и надо подходить с этой меркой. Не с меркой электроники, не с меркой того, что это некое, вот как они предыдущие годы это делали. Apple этого еще не осознал. Осознают, в итоге тоже пойдут по этому пути, и тогда все у них будет хорошо. Пока как бы падают в продажах, падают заметно. В России это тоже заметно, потому что Apple Watch не пользуется каким-то бешеным спросом. Не пользуются, уступают по продажам Gear, уступают заметно. И Gear на сегодняшний день вот среди А-брендов. Ну, а других-то, в общем-то, и нет. Ну, там, Huawei Watch можно вспомнить неплохие. LG-шные часики, Motorola, которые здесь нету де-факто. Ну, в общем, да. Gear сегодня самый сильный игрок. Люди выбирают его по многим причинам. Я еще раз повторюсь, ношу эти часы, мне они нравятся. И, в общем-то, не испытываю каких-то таких терзаний, проблем. Хорошие часики, хорошие у них возможности. Советую обратить внимание. Но подкаст я хотел записать про другое, что вот обратите внимание, как изначально развивался Samsung. Сначала часы работали только с флагманами компании. Ограниченное число моделей. Гиры работали только вот с ними. И подключить их к другим Samsung было нельзя. Потом расширили. Знаете, идеология менялась. Ага, не продается в больших количествах. Давайте расширим на все наши телефоны. Расширили. Ага, посмотрели. А давайте расширим теперь на все андроиды. Ага, расширили, посмотрели. А давайте расширим теперь на iOS. Причем на iOS работали очень долго над приложением. Там договаривались с Apple, чтобы пустили их. Хотели на CIS об этом объявить. И в последний момент выяснилось, что приложение не добавили. Поэтому его не объявили. Apple там, знаете, вот как Обама, уходя с поста, надо же подкинуть какую-то плюху. Вот они сорвали объявление на CIS. Зачем? Непонятно. Ну, давайте исходить из хорошего. Накладка произошла. А, тем не менее, да, можно предположить, что, учитывая, что Apple перенимает идеологию Samsung во многом, я думаю, что рано или поздно Apple Watch научится работать с Android-телефонами. Для этого, знаете, это, ну, как сказал один фанат Apple, это немыслимо, этого никогда не произойдет. Я думаю, что произойдет рано или поздно, если они хотят продавать свои продукты, а не играться в какие-то свои игрушки. Я думаю, что мы это увидим уже в ближайший год, полтора-два. Потому что, ну, это необходимость для того, чтобы продавать в объеме свои часы, знакомиться с экосистемой, и, возможно, люди тогда будут смотреть и говорить: а, я вот куплю там то-то, то-то. Куплю, условно говоря, iPhone. И я думаю, что это важно для многих. Важно с точки зрения того, как это работает, что это такое. Ну вот вкратце мои мысли про это, что происходит на рынке умных часов в России, да и в мире тоже. Посмотрим, как оно сложится. Мы будем теми самыми наблюдателями, которые видят, а что, собственно, происходит. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Прослушайте другие части этого подкаста. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск подкаста «Штучки». Сегодня хочу, ну, во-первых, всех с прошедшими праздниками, с наступившим Новым годом. И надеюсь, что этот год будет лучше, чем прошлый. Первый выпуск 2017 года я хочу посвятить... Ну, давайте, наверное, про несколько вещей, которые были для меня интересны за последнее время. Начну, пожалуй, с саундбаров. Если вы можете видеть, то я более активно взялся за эту тему и считаю, что выбор техники, скажем так, очередной, да, очередного направления для обзоров абсолютно верный, потому что саундбары в ближайшее время это будет очень, скажем так, активная категория среди аудио в целом. И активная она будет прежде всего с тем, что развиваются продажи приставок, все больше людей, и это не какие-то там сотни или тысячи, это миллионы людей начинают оценивать заново домашние развлечения, когда покупают себе, например, игровую приставку. Очень хорошо, опять же, развивается вся эта история с телевизионными приставками типа Apple TV и других. В общем, и многие, наконец, начинают понимать, что когда они слушают звуки какие-либо на динамиках телевизора, то это обман, по большому счету. То есть динамики телевизора, они настолько отвратительны, что вы не слышите где-то, наверное, 70-80% той информации, которая есть. Приведу очень простой пример. Вот, например, ну, вот у меня есть телевизор Sony. Это базовая модель, но надо понимать, что были у Sony, скажем так, по-моему, прошлое поколение дорогие телики с хорошими динамиками, но это скорее исключение из правил, чем какое-то, скажем так, какая-то обычная ситуация. На самом деле нет. То есть чаще всего динамики там плохие. И у меня как раз модель с такими, с плохими динамиками. Невозможно, ну, вернее, можно смотреть телевизор, но когда начинаешь играть, то тут же понимаешь, что очень многих вещей ты просто не слышишь. В чем это выражается? Ну, например, если надеть гарнитуру HyperX Revolver, то в той же Battlefield, я вот в одном из обзоров сейчас писал, в обзоре Boss, слышно, как камешки после взрыва там колотят по одежде, да, и осыпаются. То есть вот это вот... ну, то есть это совершенно другой уровень погружения. И там, не знаю, свисток в атаку звучит пронзительно и страшно. Выстрелы, звон гильз, вот эти вот камешки уже упомянутые. Когда летишь на самолете, чихает двигатель. Ну, в общем, видно, что проделана была людьми титаническая работа по вот этому сбору всяких разных звуков, по включению их в игру, по обработке, по доводке. И, ну, это очень серьезно дополняет игровой процесс. Я уже не говорю о том, что когда вы, ну, я не знаю, там сидите где-то за углом и можете понять, с какой стороны приближается враг, то это очень здорово. Конечно, если бы там, не знаю, у меня была комната в 2 или в 3 раза больше, я бы, наверное, и было бы денег еще раз в 3, в 4, в 5 или лучше в 10 больше, я бы, наверное, купил бы огромный телевизор и замутил бы там действительно такой прям серьезный хороший звук для своего этого хобби, да. Но поскольку такой возможности нет, можно обойтись и саундбаром, который, в принципе, ну, даже если какие-то совсем недорогие модели, они способны улучшить эти впечатления. Ну а дальше уже начинается такой маркетинг. Но как маркетинг? Маркетингом обычно называют что-то плохое, но в данном случае это не что-то плохое, а в данном случае это скорее настоящая смесь настоящих преимуществ вместе с не совсем, может быть, нужными вещами, да, то есть взять вот Bose Solo 5. Отличная штука, и здесь как раз вот речь не про маркетинг, а речь про то, что в Bose создают модели, которые потом продаются годами, и они способны выдержать там любые катаклизмы, то есть компьютерная акустика продается по несколько лет, если не десятилетия. Что касается каких-то там вещей типа саундбаров и так далее, ну, он достаточно вспомнит Soundwave, которая чуть ли там не в 80-х была разработана и до сих пор успешно продается. И Bose Solo 5 это вот свидетельство того, как должен выглядеть современный бюджетный саундбар, где такой хороший жирный звук, где все эти технологии озвученные действительно работают, где фишка, связанная с повышением речевой разборчивости, она действительно имеет место быть. То есть когда некоторые сериалы, особенно плохо подготовленные, смотришь, там музыка забивает речь героев, или фильмы, то есть фильмы, сериалы, неважно. И это все не очень здорово. Здесь такого нет. То есть включаешь тут речевую разборчивость, тут же понимаешь, о чем идет речь. Ну и в целом, да, то есть есть Bluetooth, несмотря на то, что 18 тысяч вещи стоят, но не забыли поставить Bluetooth, и можно смело использовать саундбар в паре с... ну, с айфоном или с айпэдом, то есть неважно, с чем угодно. И это, конечно, тоже все здорово. Вот этот вот сейчас резкий звук, это я порвал упаковку на новой гарнитуре Sony. Кстати, очень рад, что в этом году получится познакомить вас с новинками компании. Ну, то есть там у Sony появилась сейчас новая линейка, это MDR-XB. Такая Bluetooth модели, их несколько, вот все три ко мне приехали, спасибо коллегам из нового магазина, и, собственно, будем про них рассказывать. Вот, продолжая про саундбары, то здесь, ну, вот как бы, во-первых, надо выбирать по звуку, во-вторых, надо выбирать, конечно, исходя из функциональности, потому что тот же самый Bluetooth, ну, вроде бы не ахти как сложно, но тем не менее очень приятно, потому что если это единственная вещь в гостиной, если вы не загромождаете свою комнату разной техникой, как я, то, конечно, очень здорово подключить айфончик или там айпадик, послушать подкаст или послушать музыку, и тот же саундбар у вас будет работать вполне спокойно с телевизором. И вот эту вот штуку за там 18 тысяч рублей я смело купил своим родителям. Папа очень доволен, потому что от фильмов другое впечатление. Но они живут в своем доме, и им проще слушать музыку, или там, вернее, папе проще смотреть фильмы на той громкости, что он хочет, потому что у меня с этим проблемы. И сейчас, например, замечательный саундбар новой компании Bose, который SoundTouch 300, великолепная штука, но мне надо там постоянно следить за уровнем громкости, иначе соседи прибегут и начнут жаловаться. Вот что, кстати, бывает. Вот к Solo 5, так как нет сабвуфера, с одной стороны, сразу же думаешь, что, наверное, низких нет. Низкие есть. А, конечно, это не отдельный саб. Надо понимать, что система, когда вот такая, просто отдельно взят саундбар, то в чем-то вы потеряете. Но, с другой стороны, это очень простая в установке вещь. Она занимает очень мало места, помещается в небольшой тумбочке. Ну, в общем, вот. И я надеюсь, что вообще в 2017 году получится, ну, пару, тройку, четверку раз в месяц рассказывать про разные саундбары, пытаться там подбирать какие-то лучшие решения в разных категориях, в дорогих, дешевых, да, потому что, например, Solo 5 хорош для музыки, очень хорош для игр, но для... Ой, вернее, хорош для фильмов, хорош для игр, но для музыки не очень подходит, тогда как, если взять там Sonos Playbar, за 80 тысяч, то есть он в 4 раза дороже почти получается, то эта штука хороша как раз для музыки, хороша для фильмов, но вот для игр, ну, как бы тоже хороша, но хотелось бы больше какой-то, вот больше эмоций и так далее. То есть здесь как раз немножко другая ситуация. Ну и, в общем, и целом плейбар это может стать, ну, если, вернее, саундбар, это, наверное, Ну, понимаете, как компьютерную акустику не каждый себе купит. То есть есть люди, которые ненавидят музыку или просто ее не слушают. Вот с глубоким прискорбием и удивлением вынужден констатировать такой факт, что есть такие господа. И тут ничего не скажу, потому что, ну, у всех свои, да, предпочтения. Кто-то там... Я вот, например, сколько не пытался рисовать, но у меня не получается, потому что Бог не дал такого таланта. И, в принципе, сколько меня в детстве не пытались там кормить журналами «Юный художник», но все не в коня корм, что называется. Да, с музыкой другая ситуация, то есть музыку я люблю и слушаю ее постоянно. А, тоже, правда, пытался я учиться и так далее, но ну, нет, на это ни времени, ни упорства, да и тоже не мое. Но я имею в виду, если говорить там про диджейство, про создание музыки или что-то такое. Классная вообще история, и хотелось бы этому больше времени посвятить, хотелось бы научиться там играть на каком-то музыкальном инструменте, но вот пока нет. И пронеся сквозь всю свою жизнь недолгую любовь к музыке, понимая, что очень хочется как-то более подробно этим заниматься, и очень завидую тем друзьям, кто все-таки отучился там на Ableton или учился, умеет играть на каком-то музыкальном инструменте, то есть очень прям завидую, доброй завистью, молодцы. И, может быть, отмазываюсь нехваткой времени, на самом деле, может быть, и нет. Но я ее слушаю в любом случае. То есть я слушаю, интересуюсь, что там происходит в музыкальном мире, что-то стараюсь доставать какие-то записи интересные. Там подсел на джаз 2 года назад и раз пробовал, да. То есть просто к этому надо было прийти, потому что я был адептом электронной музыки, очень много слушал в техно и вообще увлекался, скажем так, этим. Но вот далеко не всем это надо. А тогда как люди, которые не слушают музыку, они могут играть или они могут смотреть фильмы. И для них вот этот аксессуар, особенно если его толково преподнести, то есть я не знаю, я это, наверное, рассказываю уже скорее, если кто-то есть людей, которые продажами занимаются, это просто надо раз дать послушать. Потому что у многих, многие, ну это как, знаете, вроде как вот оно для людей продвинутых все лежит на виду, тогда как для большинства на самом деле это непонятно, потому что спроси любого на улице, ну, динамики в телевизоре окей, да, окей, хорошо, слушаю прям там. Но поставь ему даже недорогой саундбар, включи его на каком-нибудь фильме, любом, даже если это ТВ, обычный сигнал, никакой там не запись, не Blu-ray, не звук 7.1. И все равно впечатления будут совершенно другие даже от, не знаю, от просмотра сериала, там какой-нибудь Westworld, где тоже, кстати, звукам уделено очень много внимания, или Strangest Things, сериал прекрасный, где вот эта атмосферность, она от музыки зависит, ну, во многом. Я думаю, что Twin Peaks, который выходит в мае, он тоже будет завязан на музыку, потому что Мандаламенти, он же был композитор первого, ну, Twin Peaks первых двух сезонов, и он же, по-моему, никуда не делся, и он также будет заниматься музыкой для Twin Peaks третьего сезона, уже современного, и я думаю, что там музыка будет создавать очень, скажем так, очень сильно будет создавать эмоцию такую. Это даже не нагнетание, это просто вот атмосфера, создание атмосферы. И поэтому саундбар, как вещь, которая вроде бы уже на рынке была, но про которую, скажем так, вспоминают лишь, когда говорят что-то там про телевизоры, вот с этой ситуацией, наверное, в 2017 году, я не то чтобы буду бороться, я никакой там не борец, естественно, за права униженных и оскорбленных, просто буду стараться об этом рассказывать, потому что, скажем так, сам стал адептом, да, и... Если есть место, если есть время, если есть желание, конечно, лучше делать домашний кинотеатр. Прям такой нормальный, с саундбаром, с тылами. Вот, там, может быть, маленькие какие-то фронтальные еще колонки ставить. Но если нет времени, желания и так далее, то на, скажем так, волны вот этого, вот этой всей потребительской... Нет, вернее, не так. Волны мыслей производителей вынесли на потребительский рынок такую штуку, как саундбар. И грех этим не пользоваться, в общем-то. А мне грех об этом не рассказывать вам. Ну и, конечно, никуда не денутся обзоры других вещей, привычных. Вот, но надеюсь, что будет больше интересной техники в 2017 году. По крайней мере, вот сейчас для меня... скажем так, пока все обычно, но те же самые саундбары помогают немножко отвлечься. Спасибо вам большое. До встречи. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. Этот обзор посвящаю Huawei 6X. Неправильно сказал, не Huawei, конечно же Honor, отдельный саббренд компании Huawei, который позиционируется как недорогие доступные телефоны для всех. Huawei Honor 6X, наверное, называть его так, выпускается в двух версиях. В России его представили на CIS 2017 в Лас-Вегасе, где я получил свой аппарат. Он отличается от российской версии тем, что это максимальная комплектация. 4 гигабайта оперативки и, конечно же, сколько? 64 гигабайта встроенной памяти. Карточка памяти там до 256 гигабайт присутствует. В России он продается в конфигурации 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти. Что это за аппарат? Внешне типичный Huawei, или, как я люблю говорить, Huawei-образная. Датчик отпечатка располагается сзади. Он обновлен так же, как на старших моделях. То есть, реагирует за 0,3 секунды. Очень приятный. Металлический юнибоди корпус. У меня золотистый аппарат. Он может быть сереньким, серебристеньким или темно-сереньким, таким графитовым. Хорошо, ладненько собран. 2,5D стекло прикрывает. На стекле есть защитная пленочка, которая мызгается, но в принципе она хорошего качества. И две камеры. Две камеры 12,2 мегапикселя. То есть есть режим специальной съемки, широкая апертура, когда предметы близко расположены, между ними есть определенное расстояние, вы уже можете менять фокус потом. Для чего-то другого вторая камера не используется. Вообще, часто люди почему-то, знаете, обладают короткой памятью, говорят, ну, конечно же, слезали это все у Apple. Да ну, нифига подобного, у Apple никто ничего не слизывал. Напомню, что Huawei был первым, одним из первых, кто создал аппараты вот с такой конструкцией из двух камер. Это было несколько лет назад. Вообще, если там отматывать в глубину веков, то была компания LG с 3D-камерами и прочее-прочее. То есть, заслуга Apple тут отсутствует как класс. Ее просто нету. Но в целом вот так, да. Если смотреть на происходящее, камеры неплохие. У одноклассников, а благо у этого аппарата одноклассников огромное количество. Это Meizu, Xiaomi, Lenovo. Вот такие китайские бренды, кто выпускает фаблеты 5,5 дюйма Full HD разрешения. Одноклассников действительно очень много. И характеристики типичные, но Huawei все-таки воспринимается выше, чем эти компании, потому что многие говорят, это уже А-бренд. То есть, вот я знаю Huawei, я знаю Honor, это действительно качественный аппарат. И здесь я и соглашусь, и не соглашусь. Да, действительно, бренд качественный. Да, действительно, за него берут небольшую наценку, совсем мизерную. Потому что, ну, вот в России, например, Honor 6X продается в промо-цена 15 тысяч рублей, не промо-цена, соответственно, 16 990 за вот ту конфигурацию, которую я назвал 3 плюс 32 гигабайта. Эта цена типичная для таких аппаратов, но есть и плюсы, есть минусы. Первое. Full HD экран 5,5 дюймов. Низкотемпературный LPTS экран TFT-шный. То есть, он хороший, качественный. Максимальная яркость 450 нит в автоматическом режиме. В ручном режиме, когда вы регулировку яркости экрана ставите сами, это примерно 300 нит. То есть, он не супер яркий. И вообще, агрессивно достаточно снижает яркость экрана, что, на мой взгляд, минус. А второй момент, который хотел бы сказать, комбинированный слот для сим-карт. Две нано-сим-карты, радиомодуль 1, либо карточка памяти и одна сим-карта нано-сим. То есть здесь вот комбинированный слот. По-другому не делают. По частотам он поддерживает 4G, причем LTE банды для России типичные 1.3.5.7.8.20, насколько я помню. Все работает в России отлично, то есть пожаловаться нельзя. Но в Америке, например, я столкнулся в сети AT&T с тем, что в Лас-Вегасе у меня телефон работал, а в Лос-Анджелесе он просто отказался работать наотрез. Он вообще не видел сеть ни 3G, ни 4G, ни 2G. 2G сети там, правда, и не было. Но, вы знаете, конечно, я был поражен. Вот так приезжаешь с единственным телефоном, а он тебе говорит: парень, до свидания, я здесь не работаю в этой стране. С флагманами такого не происходит. Причем с флагманами разных компаний, включая Huawei, там берешь какой-нибудь Mate 9, и он прекрасно работает везде. Здесь этого нету. Ну, надо делать поблажку на то, что, наверное, владельцы Honor 6X не часто будут кататься в Соединенные Штаты Америки или в другие страны, там, азиатского, тихоокеанского региона, где они могут испытать подобные проблемы. Например, в Японию, как вариант. Хотя в Японии, наверное, все должно работать. Не проверял, не знаю, и вряд ли проверю в ближайшее время, пока у меня этот аппарат. Тем не менее, вот такая информация, которая может вам помочь оценить его. У аппарата внизу есть один динамик, микро-USB разъем, не USB Type-C, потому что это массовый аппарат, 3,5 мм на верхнем торце. В общем-то, все достаточно типично. Я хочу сразу подчеркнуть, что аппарат вышел первоначально на Android 6, и фирменная оболочка MUI, Эльдар Муртазин UI, она так и называется, EMUI, она четвертой версии. Пятая версия вместе с Android 7 появится в феврале, апдейт будет по воздуху происходить. И здесь я хочу сказать следующий момент, что, в принципе, ну вот, как бы оболочка, она очень сравнима с той оболочкой, что мы видим на леновских аппаратах сравнимых. Например, Lenovo K6 Note. У нее есть свои плюсы, есть свои минусы. В целом, очень-очень достойно. Наверное, про новые режимы обработки фотографий, там, сплэш, например, когда вы можете выделять цветом какой-то кусочек фотографии. Ну, типично, да, не буду говорить. Про аккумулятор скажу. Во время презентации было сказано много про технологии, что он основан на HiSilicon Kirin 655, 8-ядерный процессор. В синтетических попугаях, в Antutu, например, он набирает, вот в моем аппарате 4 плюс 64 гигабайта, он набирает 62 тысячи виртуальных попугаев. Плюс-минус сравнимо с тем, что в этом сегменте показывают другие аналогичные аппараты. Но, на мой взгляд, здесь, если говорить про этот аппарат, он типичен, Kirin неплохой, да, он неплохой, не заметил я каких-то там сильных, больших проблем, не греется, работает быстро, интерфейс отзывчивый. Одним словом, почему бы и нет? Для массового потребителя это то, что доктор прописал во всех смыслах. Идем дальше. А дальше получается очень интересная ситуация, в которой мы видим еще один момент, момент важный. Это время работы аккумулятора. Ну, начну сразу с неправды, которая распространяется вокруг этого телефона, что у него якобы есть быстрая зарядка. На презентации это сказали, написали об этом на сайте, и я все гадал, какая быстрая зарядка? Потому что, ну, не поддерживает он быструю зарядку, я и так пробовал. Аккумулятор там 3350 мАч встроенный, заряжается примерно 2 часа 40 минут. Я вот думаю, ну нету там этого. Как же так? Как, вот, как я просмотрел? Потом в одном из описаний на сайте Huawei я нашел, что они называют быстрой зарядкой для этого аппарата 5 вольт 2 ампера. Почему так? Объяснимо очень легко. Потому что многие конкуренты китайские имеют действительно быструю зарядку. Здесь ее нету. Поэтому они быстрой зарядкой назвали 2-амперную зарядку обычную. Ну, вот это не совсем красиво, на мой взгляд. Тем не менее, об этом стоит знать и помнить, когда вы выбираете этот аппарат. Что хочу сказать. Аппарат получился удивительно неплохим. По времени работы в среднем он у меня работает около 2 суток. И заявленное время тоже в смешанном режиме около 2 суток. При этом автоматическая регулировка яркости, которая достаточно темновата, но я к ней привык. И если говорить про 4 часа экрана в среднем, да, у меня получается, если поставить просто на максимальной яркости проигрывать видео, то результат получится обескураживающим. 6,5 часов. Но это проблема оптимизации того самого High Silicon Kirin 655, который стоит в аппарате. Он не оптимизирован под проигрывание видео. Напомню, что подобные проблемы на многих чипсетах старых Mediatek, сейчас они исправляются на Qualcomm, этого мы не замечаем. Приведу простой пример. Аппарат выше классом, чуть выше классом, это Lenovo P2. Он стоит в России где-то 21-22 тысячи рублей. У него 5,5 дюймов Full HD, но AMOLED-экран. И батарейка 5100, а не 3300. Но вот он, за счет того, что Snapdragon 625 стоит, он крутит видео, внимание, больше 24 часов, почти 25 часов. То есть там разница, вот даже батарейку, да, если посчитать, она, конечно, разительная. И это упирается как в экран, так и в процессор, и в его оптимизацию под проигрывание видео. Вот это самое важное. В целом, я хочу сказать, что мне аппарат понравился. Вот как ни крути, аппарат удачный, приятный, и его будут покупать многие люди. Тем более, что, вы знаете, в первую очередь, многие не знают Meizu, Xiaomi, Lenovo, а вот будут выбирать его. На сайте у нас какое-то время назад появился материал «Выбираем фаблет 5,5 дюймов до 20 тысяч рублей. Выбираем китайский фаблет». И там как раз-таки этот аппарат наравне с другими участвует в сравнении. Вы можете найти эту статью, посмотреть. Гид покупателя, напомню. Там подробно разобраны плюсы, минусы каждого аппарата. На мой взгляд, вы сможете определиться, а что конкретно вам нужно, какие аппараты вам подходят больше, какие меньше, и какое место среди них займет Honor 6X. Аппарат удачный, за исключением маленьких шероховатостей, в общем-то, каких-то серьезных проблем у него нету. Поэтому любите и жалуйте Honor 6X. Подробно рассказал про свои впечатления, ну и обзор будет, надеюсь, в ближайшие дни, а может быть, уже когда вы слушаете этот подкаст, он появился. Не знаю. На этом все. Удачи и хорошего вам настроения. Оставайтесь на связи, оставайтесь с нами. Всегда ваш Эльдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет. С вами Эльдар Муртазин, подкаст Mobile Review. Это первый подкаст в новом году. Были длинные выходные у всех, но у меня не было выходных, потому что я ездил на CIS в Вегас. Частично Сережа Митяевым в подкасте Digestif я уже рассказал о своих впечатлениях частично, да. Наверное, в этом подкасте не буду, потому что кухня сайта, она родилась из этой поездки на CIS. Конечно, если кто-то догадается, скажет, это, наверное, про работу на выставке. Частично и опосредованно. На самом деле, там познакомился с несколькими новыми людьми в нашей журналистской, скажем так, категории «братья, шайки-лейки», как хотите. И, ну, в общем, сейчас расскажу историю, которая меня, конечно, очень-очень сильно удивила, удивила неприятно. И я не буду называть имен, там, кто знает, тот знает, догадается, не суть важно. Но просто, я думаю, вы в этой истории узнаете многие компании, не обязательно медийные, и вы знаете, совет мой будет один – бегите, если так происходит. Потому что происходит по-разному в жизни. Но первое основное, о чем хочу рассказать – преемственность и опыт. Когда я веду подкаст, рассказываю что-то про свою работу, конечно, я это делаю совершенно безвозмездно. Я обучаю вас или тех людей, кто хочет учиться. Но это однонаправленное движение. Я рассказываю то, чему я научился. Трюкам, методам, как правильно работать, на мой взгляд. Я мотивирую это, излагаю факты и объясняю, почему так лучше и почему вы получите лучший результат. Не всегда люди так поступают. Не всегда люди поступают так. В большинстве случаев люди поступают ровно обратным образом. Почему? Потому что они слабые, они чувствуют свою слабость, они создают для себя некие преференции – Ну, часто, знаете, бывает так, что приходит человек на новую работу, суперспециалист, суперклассный, и начинает работать. И вроде как с работой справляется, выполняет. И ты вот смотришь вокруг, а вот молодые специалисты, которые работают его в отделе, в его подчинении, они прогрессируют за это время или нет? Для меня это, вот для, как работодателя в нескольких компаниях, для меня это очень важная характеристика. Когда приходит человек звездный или потенциально звездный, что происходит вокруг него? То есть, какая атмосфера складывается? Учит ли он других людей? Обучает ли он их? Или он оставляет все для себя и говорит, что вот меня никто не учил, я сам всему научился, я не буду делиться, как вот делать. Вот я тебя научу делать от сих до сих, и все. Тебе не нужно расти. Это абсолютно неправильная история. Неправильная история с точки зрения того, что вы должны обучать людей тому, как их, им работать. Понятное дело, что очень часто люди нанимают сотрудников и говорят, ну, я его нанял, он должен уметь работать. Зачем я буду тут вкладываться в его обучение, еще во что-то? Он же тогда переймет, значит, все секреты мастерства, вообще станет конкурентом, создаст что-то свое или уйдет конкурентом. И вы знаете, это позиции слабых людей. Но это действительно позиции очень слабых людей, когда вы держитесь, пытаетесь создать загончик, так взять человека в рабство, назовем это так. Ну, вот если говорить своими именами, это знакомая для многих ситуация, когда вы хотите развиваться, вы приходите куда-то на работу и думаете, что вот перед вами открыты все горизонты, а оказывается, что калитки закрыты, решетки на окнах, и вы попали не, в общем-то, в коллектив, где вас учат, а в психушку, где каждый охраняет свои секреты. Еще на вас кричат и говорят, не смей лезть вот туда, не смей, значит... Хотя никакого секрета там нет и тайны нет. Вот из таких мест нужно бежать, бежать сломя голову. Вообще, для меня это удивительно, удивительно по многим причинам. И вот этот подкаст родился из истории, которую частично я изложу. Человек не работал никогда на выставках. Вокруг него люди, которые уже... там десятками были на выставках, коллеги, которые могут рассказать, что нужно сделать, где нужно зарегистрироваться, куда нужно пойти, как распределить свое время, что основное, что второстепенное, для того, чтобы человек мог сделать подчиненный свою работу. Человека кидают в воду, просто, вот знаете, как котенка кидают, мол, плыви самостоятельно, не надо, чтобы мы тебя учили, вот выплывешь хорошо, не выплывешь нет. Вообще, компании, в которых есть три начальника и один подчиненный, они обречены, мне кажется, и вовсе не на успех. Из этих трех начальников ни один не соизволил даже объяснить, а как работать, что делать, почему так, а не иначе, зачем. Человек сам освоится. Почему они это делают? Или, точнее, не делают этого? Все очень просто. Большая структура, которая им не принадлежит. Они наемные сотрудники. И в рамках этой структуры они должны показывать свою полезность. Показывать полезность, когда, зная там трюки и прочее, особо не напрягаясь, их эффективность выше, чем эффективность вот этого сотрудника раза в два, в два с половиной. Просто за счет логистики, организации, знания места и тому подобных вещей. То есть, они работают не на результат, они работают на себя. Их личная адженда, их личный вот этот календарь, он для них намного превыше, чем то, что получает компания, то, что получают их читатели, например. Почему? Потому что им важно показать. С одной стороны, они требуют что-то. Там, разорвись, не спи ночами, работай. С другой стороны, они... прикладывают все усилия, чтобы не рассказать, как это вообще происходит. Но вообще дошло до смешного, потому что есть у Huawei такая привычка на больших презентациях, на IFA, в Барселоне, на CIS. Журналисты от медиа, которые авторизовались заранее, они получают некие устройства на тесты в первую очередь. Ну, то есть, устройство в качестве подарка. Ну, вот Honor 6X, да, по нему я пишу сейчас обзор. И в этом подкасте я расскажу про это устройство не в кухне сайта, а в обзоре. Подробно про свои впечатления и прочие вещи. Что я хочу сказать? Ну, вот эти люди, там, два человека, авторизовались заранее, получили свои проходки на это мероприятие. авторизовались на других мероприятиях. Один человек просто не поехал, а второй человек приехал поздно, когда мероприятия уже прошли. То есть основные мероприятия прошли, и его сотрудник, он находится на выставке, и ему говорится следующее, что «Ну, ты же не авторизовался, ты туда не попадешь». Это настолько дико для меня звучало, я думаю, ну как так, вот как так, ну у тебя есть как минимум две проходки на мероприятие, две, на мальчика и на девочку, и ты можешь, знаешь, представить двуединым Янусом таким, и мальчиком, и девочкой, да как угодно, никто там документы не проверяет, нужен просто файл с QR-кодом, и ты спокойно заходишь. Ну, во-первых, как бы можно было без вот этого приза в виде телефона попасть туда. Просто прийти на презентацию и попасть. Ну, там было сказано, нет, ни в коем случае не ходи, нельзя и прочее. И самое главное было сказано, что меня очень посмешило, никаких телефонов там не раздают. Ты что, не раздают никаких телефонов? Забудь. Нету там телефонов. То есть сотрудник, который работает там 50-60 тысяч в месяц, это, ну, небольшая зарплата, не гигантская, ну, наверное, и не самая маленькая из возможных, он не получает возможность сделать свою работу, попасть на мероприятие, потому что ему почему-то говорят, не иди туда. Второе, от него почему-то скрывают, что там раздают телефоны, и по этому QR-коду можно получить этот телефон. Знаете, это собака на сене. Так не доставайся ж ты никому. Не получу я этот телефон, пропущу. Но главное, ты об этом как бы не будешь знать, что там телефоны дают. И вы знаете, я настолько удивился этому, ну и стал расспрашивать. Я же человек такой, задаю вопросы, общаюсь с людьми, пытаюсь понять суть проблематики. И когда человек из крупной компании говорит о том, что там, ну, ему прям прямым текстом сказали «побирайся», там, «у нас нет для тебя фотоаппарата, у нас нет для тебя компьютера, у нас нет для тебя ничего, вот у тебя список компаний, звони и побирайся, проси, чтобы вот на работу». Я был настолько удивлен, вы знаете, ну не просто удивлен, я поражен. Да, вот в пятку, что называется. Это не просто крохоборство, я не знаю, как это назвать, да, когда люди публикуют фоточки из красивого офиса и говорят, как все круто, а на деле побираются, просто побираются. Это, блин, ну, наверное, у меня нет такого крутого офиса для этой компании. Да, это правда. Потому что я привык считать деньги. Это мои деньги, в первую очередь. Но, с другой стороны, ну, это просто некрасиво. И самое главное в этой истории, самый главный вывод, который надо сделать, что надо бежать из мест, где к вам относятся так, что от вас скрывают секреты мастерства. Те небольшие секреты, которым вас могут научить, их от вас все равно скрывают. Почему? Чтобы вы не стали конкурентам. Как показывает практика, ну вот в конкретном случае, как только люди начинают чему-то обучаться самостоятельно, от них избавляются, потому что они уже вырастают профессионально. Они могут видеть, что делается правильно, что неправильно. Как правило, если человек не тупенький, а хотя бы чуть-чуть соображает, он этому учится быстро, за полгода, год. Его тут же меняют, потому что у него возникают закономерные вопросы. А почему у нас происходит вот так? И тут же его выкидывают на улицу, просто потому что это вопросы неудобные, вопросы, на которые ответа корректного нет. А почему его нет? Ответ очень простой. Потому что люди не хотят, чтобы с ними кто-то конкурировал. Им кажется, что они создали для себя очень комфортную среду, в которой не надо впахивать. Они расслаблены, они хорошо проводят время, при этом сваливая большую часть работы на других. Такие ситуации не только в медиа происходят. Я уверен, что вы найдете в жизни вокруг себя огромное количество таких ситуаций. И кто-то скажет, не надо бороться, не надо что-то менять, я вообще не сутяга, я считаю, что этого делать не нужно, я вот привык страдать. Страдать, тянуть слямку на себе, и вот так устроен мир. Кто-то, свесив ножки, едет, а кто-то вот впахивает. Безусловно, это тоже подход. И не надо, как бы, из моих слов делать вывод, что бежать надо всегда и везде. Есть компании, в которые трудно попасть, в которых, ну, вот сложилась такая ситуация. Надо стиснуть зубы, вытерпеть, чтобы потом попытаться изменить и не повторять. Система всегда воспроизводит. То есть мы смотрим на других людей и пытаемся воспроизвести, как нам кажется, успешную модель поведения. Вот то, о чем я рассказываю, это неуспешная модель поведения слабых людей. Неуспешная. Если вы хотите действительно вот прозябать там интриги, еще что-то, скрывать базовую информацию, это безумие, это беда. Беда в первую очередь ваша, она показывает вашу зашоренность, вашу боязнь, боязнь конкуренции. Сильному человеку нечего бояться, наоборот, знаете, соревнования. Я всегда говорил одну простую вещь. Мне вот всегда говорили, там, ваши конкуренты, еще что-то. Я смеялся, потому что, ну, нет конкурентов. Не потому что я кого-то не уважаю, не люблю или еще что-то. Нет конкурентов с точки зрения того, что мы вообще занимаемся разной работой зачастую. Разной работой и по-разному ее воспринимаем. Это вопрос вашего целеполагания и мировосприятия того, что вы делаете. Ну, то есть, знаете как, я, наверное, измеряю свою работу немножко иначе. А сколько человек, которые прошли через мои компании, в жизни добились успеха? Когда они уже, знаете как, у каждой компании есть свои ограничения. Например, если мы говорим про журналистику конкретно, здесь нельзя заработать много-много денег. Ну, нельзя этого заработать, нельзя это сделать. И через Mobile Review прошло, ну, уже, наверное, порядка 35-40 человек. Тех, кто работал со мной в разные годы. То есть, если говорить о сайте, он существует с 2002 года. То есть, уже вот в этом году будет 15 лет, получается, да, 15 лет. Это срок. За это время прошло несколько десятков человек. Все они плюс-минус хорошо устроены в жизни. Кто-то пошел вот по стезе там смежной. Но что я хочу сказать? Та школа, которая была дана, вольно или невольно, не суть важно, потому что кто-то может сказать, вот он там не приложил к моему взрослению никаких условий, он не сделал ничего ровным счетом для того, чтобы я вырос как специалист. Это не так, потому что, знаете, мы часто про родителей так говорим. Я ни в коем случае себя с родителем не сравниваю или там с мастером, учителем. Мы часто думаем, что всего мы в жизни добились сами. На самом деле очень важно видеть пример, видеть, куда тебя толкают, что показывают, разговоры важные. Это не школа, где вы садитесь с учебником, с тетрадкой, есть доска, где вам все объясняют и говорят, вот делай так, не делай так. Все это выливается из мелочей, из организации работы, из того, что вы видите, как вы работаете и прочего, прочего, прочего. Это школа, да, она вольно или невольно происходит. Ну, приведу другой пример. У меня в одной из компаний, с которой я работаю, была задача найти человека на пиар и маркетинг и воспитать из него хорошего, классного специалиста. Мы подбирали людей разных. То есть, ну, вот ключевое для меня было, чтобы человек в этой области, наверное, не работал, был чистой доской, обучаемый. И выбрал девочку после МГИМО, девочку молодую, которая не работала по этой специальности никак, больше работала там в других областях. И, в общем-то, я за год превратил ее в классного специалиста по пиар и маркетингу. Просто постоянно общаясь, показывая, как делать те или иные вещи. Классного, в чем измеряется классность, да? Потому что скажут, ну, Ильдар, конечно, ты себя сейчас похвалишь, скажешь, что вот ты взял человека и слепил из него за год там экстра класса специалиста. Он не экстра класса, но у нее очень большой потенциал сегодня уже есть. А в чем это выражается? Вот она пришла на работу с некой зарплатой, не буду говорить какой, это не суть важно, ну, там базовой некой. И изначально мы договорились, что вот будет этот процесс обучения. Что произошло дальше? Две компании ее брали на работу просто, что называется, в лед. Это Xiaomi, это ZTE в России. Там кто-то пиар-менеджером, кто-то на большую позицию. И она прошла все собеседования, решила все задачки. То есть там зарплата, ну, такая же или чуть больше. То есть за год человек, который в телекоме нулевой, он превратился в специалиста, который знает, как работать в социальных сетях, как работать с журналистами, как работать с партнерами, как работать ПКО бюджетом. То есть специалист, выросший из ниоткуда, и его ценность на рынке, она очень велика. Чем это доказывается? Это доказывается тем, что девочка спокойно в профильное пиар и маркетинг, внешнее агентство, которое работает с крупными клиентами, уехала работать в Лондон, в Великобританию. Ей оплатили жилье, перелет и прочие вещи на первое время. И дали неплохую зарплату. То есть это человек, которого вот я слепил буквально за год из того, что было. И таких примеров можно привести очень много, когда у людей... Вот я чем горжусь? Моя задача, чтобы у людей все было хорошо. При этом я не испытываю ревности, если у них все хорошо, не со мной, потому что есть определенные ограничения, которые, ну, необходимо, скажем так, реализовать и обойти. В какой-то момент человек упирается в потолок и понимает, что вот дальше в этой сфере ему надо расти, а в этой сфере он расти не может. Это вполне нормально, это объективно. И человек идет дальше, работать над собой, работать над своей жизнью. Это правильно, это нормально. Птенцы вылетают из гнезда. И с кем-то я общаюсь, с кем-то общаюсь редко, с кем-то не общаюсь вообще, потому что отношения испорчены, люди неправильно воспринимают многие вещи и неправильно себя ведут, скажем так. На мой взгляд, это тоже показатель. При этом, знаете, ну, после моей школы человек, ну, например, да, один из тех, с кем мы не общаемся, попадает в крупную компанию, в корпорацию, и там, он может приписывать себе кучу заслуг, но если бы я его не научил русскому языку и не сидел и не тратил там многие часы, исправляя... Нам... Ладно, не буду делать эту ремарку. Там, в принципе, все было плохо с русским языком. То есть, я исправлял огрехи образования первоначально и потратил на это очень много времени. И вытянул человека, слепил из него то, что получилось в итоге. Там, я не жду за это благодарности, абсолютно нет никакой. Но мне кажется, что надо там общаться и надо делать так, чтобы все было хорошо. То есть, вот для меня, опять-таки, да, каждый человек оценивает бизнес и там свои успехи, неуспехи через призму себя. Для меня очень важно, что у людей все хорошо, они развиваются. Да, неважно, там мы общаемся, не общаемся, какие отношения. Важно, что я им смог дать что-то, что дало толчок. То есть, вот я прошел каким-то образом, промелькнул в их жизни. Да, и вот те годы работы, когда они работали со мной, вот они дали что-то. Есть люди, кто пришел и ушел очень быстро, месяц, два, три, просто в силу того, что это другие люди, не готовые учиться, которые вот как раз-таки пытаются насаждать. Вот я трюки выучил, я других учить не буду и прочее. Человек не твоей формации. И да, конечно, я как руководитель могу от них избавляться. Я могу говорить, что, ребята, это неправильно. И, как правило, я вижу, что человек уже не хочет переучиться. Он уже, он может быть молодым или старым, не суть важно, но он закостенел, он не хочет с другими делиться. Это неправильно. Не потому, что я альтруист, а потому, что от этого, когда вы делаете хорошо тем, кто работает с вами, от этого выигрывают все. Вы выигрываете, выигрывают те люди, которые профессионально начинают расти. Это самое правильное. Все остальное неправильно, на мой взгляд. Вот только такая позиция, когда человек учится и развивается, это базовая потребность любого здорового, нормального человека. Учиться и развиваться, совершенствоваться. Других потребностей у людей хватает, но это одна из самых больших базовых потребностей. Поэтому, вот, когда вы оцениваете работу, и очень часто, знаете, я не беру в расчет ситуацию, когда человек работает ради куска хлеба. Это базовая потребность. Ему надо кормить себя, семью. Он крутится как может. Но если у вас есть возможность выбирать, да, если вы хороший специалист, такая возможность, как правило, есть всегда. И вы выбираете, вы смотрите, есть вот компания, где работа понятна, вы умеете это делать, вы это с легкостью реализуете, но она для вас неинтересна. Более того, вы понимаете, что вы ничему не научитесь и расти не будете. Вот это, конечно, становится вопросом выбора, да, хотите вы идти или нет. Есть еще один момент, который, конечно, особенно по молодости лет у многих людей, он воспринимается и в штыки, и неправильно. Я люблю, и вообще мой опыт руководителя, опыт моих друзей, знакомых, вот везде, где я присутствую, так или иначе, участвую в бизнес-процессах, я вижу очень интересный момент. И мне этот стиль руководства близок. Ты даешь человеку, вот ты взял человека на работу, у него есть определенные должностные обязанности. Ты ему подкидываешь какую-то работу дополнительно. Не в силу того, что ты хочешь, чтобы он был вот вообще незаменим и делал все-все-все. Ты просто даешь ему направление дополнительное, в котором он может развиваться. И показываешь, вот ты можешь развиваться сюда. И смотришь, развивается человек или нет. Очень часто люди просто спустя рукава делают эту работу, ну и не вдохновляются. Им кажется, что вот нас загрузили, пусть даже за дополнительные деньги. Зачем? Я не хочу это делать, я не хочу этим заниматься. И тут сразу видно отношение. Человек не видит перспективы. Даже когда ты ему объясняешь, очень часто люди воспринимают это как некое бла-бла-бла, что а зачем я буду развиваться в эту область? Нет, я вот специалист там токарь 6-го разряда, и все, я вот токарь. Я не буду там осваивать станки с программным управлением, я не программист. Позиция ущербная, ущербная, потому что развиваться в смежной области нужно. Нужно смотреть, нужно понимать, что это такое. Если мы говорим про журналистику, ну вот простой пример, да, я человек от журналистики недалекий, а плоти кровь, да, вырос, там медийный ресурс достаточно заметный. Одновременно с этим я занимаюсь бизнесом как бизнесом, не в медиа. Одновременно с этим там исследовательская компания. Ну, много всего, да, наслоилось. И очень часто люди оценивают как, ну, вот там, ага, он журналист, значит, он, значит, это халявщик, значит, еще что-то. Потом начинают удивляться, ой, а он еще вот этим занимается. Ой, а почему он платит за меня и за себя? Он же журналист, он не может платить. Нет, вот платит, да. Странно, и место дорогое, да, вот поужинали, пообедали, не суть важно. Это выбивает все из колеи, потому что выбивает из стереотипа. Но самое главное не в этом. Главное то, что как все это у меня появилось. Оно же появилось тоже не само собой. Оно появилось из интереса к смежным областям, из исследования, из того, что я никогда не знал, что я буду этим всем заниматься. Вообще не догадывался даже. Вот совсем. Но я это делаю не ради того, чтобы там зарабатывать деньги. Я это делаю ради того, что мне интересно. И во многом там субсидирую зачастую там тот же Mobile Review за счет тех или иных других активностей. И поддерживаю. Потому что мне это интересно. Мне интересно этим заниматься. И, как мне кажется, вот здесь вопрос самый главный, да, что, чтобы вы видели в тех, с кем вы работаете, видели возможность у них учиться. Зачастую вы не понимаете даже, что вы учитесь. Иногда сама атмосфера компании уже сама по себе обучает. И часто люди говорят, ну вот непонятно, да, мне казалось, я провел там 2-3 года и ничему не научился. А вот выйдя за пределы компании, выйдя куда-то во внешний мир, я неожиданно понимаю, что я намного сильнее, чем мои сверстники, мои одногруппники, с кем я начинал одновременно. Но им не повезло, они попали вроде бы в крупную компанию, большую, но они ничему не научились. Они отупели, они стали вот менее конкурентоспособными на рынке труда. Почему? Потому что их не учили, потому что им не показывали, что делать, как делать, почему. Вот главные вопросы, на которые каждый раз нужно отвечать себе. Отвечать и говорить, да, я обучаюсь здесь, да, я имею перспективу. Есть еще один момент, очень часто работодатели и компании используют этот момент И часто люди, кто ищет работу, они понимают, что за все нужно платить, и говорят: я готов работать там за хлеб, за еду вообще бесплатно, лишь бы вы меня взяли, научили. Я готов вот вцепиться в свой шанс. Это тоже присутствует, потому что люди понимают, что они получают возможность, которую в противном случае они никогда бы, наверное, не получили. Кто-то это использует, кто-то это не использует. Но это тоже как бы некая бизнес-модель, которую можно вокруг этого выстроить, стать там горнилом кадров, кузницей кадров для других крупных компаний, но при этом получать некую отдачу за счет того, что люди достаточно удачно устраиваются в жизни, удачно работают и прочее, прочее. То есть здесь можно говорить о том, что вы должны стать той самой кузницей кадров, вы должны стать людьми, которые хорошо устроены в жизни, хорошо понимают, что они делают, и обучаться. Не следуйте по пути очень слабых людей, которые боятся учить других своей работе, методам, трюкам и тому подобным вещам. Не следуйте никогда, будьте сильнее. Если у вас есть возможность, уже сегодня сделайте простую вещь. Чему-то научитесь сами у других, чему-то научите других. И вы увидите, что все вот шестеренки зашевелятся, все по-другому будет. Это самое важное в нашей жизни, если говорить про работу. Учиться и развиваться. Образование, самообразование, они крайне важны. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения и удачной работы. Не прогадайте, в общем-то, адекватно оценивайте, кто вы, что вы, как вы работаете. И учитесь, как завещал В.И. Ленин. Действительно, это очень важно. Важно учиться и развиваться. И важно, чтобы ваша работа позволяла вам это делать. Удачи и до нового выпуска подкаста. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.